Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В России могут заблокировать Facebook, Google и Twitter. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Законопроект с такой инициативой внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Документ, в частности, предполагает полную или частичную блокировку доступа к иностранным ресурсам за дискриминацию в отношении материалов российских СМИ за ограничение доступа к общественно важной информации.
Верно, речь идет о расширении действия закона о мерах воздействия на
лиц... Говорит мой коллега, обозреватель радио «Спутник», да, Алексей Тимофеев. Да. Леш, привет.
А речь идет о расширении действия закона о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. В общем, распространяться будет на владельцев иностранных сайтов. Быстро, коротко сейчас попытаюсь рассказать. Все понятно, потому что у нас масса, много интересных экспертов, спикеров, с кем обсудим эту тему. В общем, в российском законодательстве может появиться особый статус. Статус владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России. Этот статус может быть присвоен генпрокурором по согласованию с российским внешнеполитическим ведомством, в том числе за дискриминацию в отношении материалов российских СМИ и за ограничение доступа к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций. Роскомнадзор сможет блокировать доступ к ресурсам при помощи аппаратуры на сетях операторов связи. Закон также предполагает, что ограничения могут быть сняты, если владелец ресурса перестал блокировать информацию российских изданий или, вот, собственно, другую, вот ту самую общественно важную информацию по дискриминирующему признаку. А что значит с наказаниями? Варианты наказания для зарубежных интернет-платформ. Блокировка, замедление трафика или штрафы от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей. На это уже отреагировали представители российских СМИ, которые подвергались блокировке, в том числе главный редактор «МИА России сегодня» и «РТ» Маргарита Симоньян, она назвала смешными вот эти штрафы, которые указаны в законопроекте о санкциях. В общем, 3 миллиона, по ее мнению, и это имеет место. Действительно, это как дробина для слона.
Три минуты за одну минуту, можно так говорить.
Три миллиона, да. Я напомню, что Роскомнадзор ранее призывал и Facebook, и Twitter, и Google прекратить цензуру по информации ведомства. Вот эти три выше перечисленных ресурса ограничивали доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых мы, «Спутник», «РТ», «РИА Новости», «Россия-1» и другие. А вот открытые источники говорят о том, что в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Ситуация коснулась всех, понятно, и прокомментировали ее в Кремле. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дискриминационные действия в отношении российских клиентов имеют место, этому нужно противодействовать, но, подчеркивает пресс-секретарь президента, совершенно иное дело, это выработка механизмов. Для тщательной проработки вот этих самых механизмов нужен процесс обсуждения, чтобы выработать наиболее эффективные рычаги воздействия. Еще важный момент, подчеркивает Дмитрий Песков, что у гигантов, у Twitter, Facebook и Google проблемы не только с российским законодательством, но и с законодательством других стран. И с Америкой, и с Евросоюзом.
Системная.
Абсолютно системная. Правда. Я вот посмотрел, в Америке, например, 20 октября в этом году тоже был иск против компании Google, тоже антимонопольный. Но там речь идет скорее об экономических аспектах. И в Европе тоже в первую очередь речь идет именно об экономике. Я напомню, что в июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 4,5 миллиарда евро. Мы говорим 3 миллиона рублей в России, да? А там 4,5 миллиарда евро за то, что он требовал от производителей смартфонов, желающих использовать OS Android, устанавливать на телефонах определенные приложения типа поисковика Google и браузера Chrome.
Узнаем экспертное мнение. Соавтор законопроекта, зампред Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукобенова с нами на связи. Марина Алексеевна, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Нужна ли, на ваш взгляд, дополнительная дискуссия, вот та самая широкая общественная, по выработке механизмов блокировки или воздействия на интернет-гигантов?
Ну, во-первых, я думаю, что мы уже приступили к этой дискуссии. И, в принципе, такие законопроекты, которые вызывают общественный резонанс, а мы всегда выносим на площадку и свою думскую. И прежде чем принимать в первом чтении, мы, кстати, и будем выслушивать мнение экспертов. Сегодня мы говорим о концепции законопроекта. Говорить о штрафах мало это или много, это как раз работа второго чтения. И на это будет определенное количество времени, и если будут какие-то предложения, конечно, мы их будем рассматривать. Но сегодня мы говорим о подобной практике со стороны интернет-площадок в мире. Эта тема не новая, в принципе, вы об этом знаете, сейчас и вы приводили примеры. Такие же ущемляющие действия были предприняты Google и Facebook в отношении Китайской Народной Республики. Но, однако, Пекин заблокировал некоторые ресурсы и позволил тем самым работать другим компаниям, после чего монополистам пришлось пойти на уступки. Как показывает практика, крупные как раз-таки вот интернет-ресурсы, они всегда соблюдают законодательные как бы права.
Марина Алексеевна, прошу прощения, что перебиваю, да. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что экономическая составляющая в китайском сегменте вот этих корпораций позволяет корпорациям включать задний ход, да, уж простите мне эту аналогию, а ну просто в России денег меньше тратится на Facebook, на Google и так далее, то есть они меньше зарабатывают здесь. В Китае, понятно, важен. Там 1,5 миллиарда человек. Понятно, что они пойдут на уступки, потому что там огромное количество денег. В России этих денег меньше. Как вы думаете, все же пойдут эти интернет-гиганты на уступки? Не уйдут ли они с российского рынка?
Я думаю, пойдут, потому что у нас огромная страна, и те пользователи, которые сегодня используют их интернет-ресурсы, я думаю, они тоже заинтересованы, чтобы именно работать на нашей площадке. Но мы же сегодня говорим о правовом поле, мы правовое государство. Почему мы должны позволять иностранным компаниям у нас в стране диктовать свои правила? Будьте добры, пожалуйста, работайте, но и вы выполняете и наше законодательство. Если вы сегодня говорите о том, что им можно будет блокировать те или иные наши российские отечественные интернет, вернее, те продукты, которые выходят в эфир именно на их площадках, то о каких тогда правах граждан мы должны будем говорить? Сегодня эта тема, она возникает, к сожалению, как бы очень часто, и я удивляюсь, когда многие говорят о том, что вот, вы снова хотите свободу слова нарушить и так далее. Мы всегда говорим, и когда подобного рода законопроекты поступают, здесь речь идет только о правах и граждан, которые мы на необходимо защищать. Я считаю, что жители нашей страны не должны подвергаться любым
разумеется.
Видам дискриминации.
Разумеется. Марина Алексеевна, ну, извините, понятно. Что перебиваю, но, да. Но мне вот как пользователю, да, как журналисту, весьма интересна история с той точки зрения, что вот пока вот Роскомнадзор что-то призывает, а Facebook и Twitter с Google уже давно ограничили 200 русскоязычных каналов, в том числе и YouTube, и федеральные каналы, и RT, и Спутник, и всех-всех-всех. А мы только призываем их прекратить цензуру, понимаете? Мы запаздываем намного, намного запаздываем. Что с этим делать? Как догонять? Вот в процессуальном законодательном поле, как вы говорите.
Ну, во-первых, надо сначала принять данный законопроект. Сегодня, если Роскомнадзор предупреждает, но он предупреждает, потому что нет законопроекта, то есть нет у них права блокировать их без действующего законодательства. Поэтому сегодня, когда мы вносим, я очень надеюсь, что мы в ближайшее время его уже вынесем на рассмотрение, будет он принят в первом чтении, по процедуре дается несколько дней на поправки ко второму чтению, и уже, я думаю, что я как бы не могу могу сейчас прогнозировать, на какое время у нас он будет поставлен на рассмотрение, но я думаю, что в ближайшее время. Как только законопроект будет принят, Роскомнадзор будет не только призывать, но и блокировать вот. Согласно законопроекту. Но, во-первых, существует сегодня общий подход. Дается как бы 3 дня. Если жалоба поступает от частного лица, от юркомпании, телекомпании о том, что как раз-таки идет блокировка их продукта, то здесь Роскомнадзор вправе предупредить и в течение какого-то определенного времени, если не устраняется данная причина, то будет производиться блокировка. Но я думаю, что это, конечно, крайняя мера блокировка.
Вот, Марина поэтому... Алексеевна, я прошу прощения. Да. Вот все понятно. Но я как раз, вот Кирилл говорил, вот лица журналиста, от лица журналиста все понятно. Безусловно, и необходим единый свод правила законов, который будет соблюдаться всеми беспрекословно. Безусловно, попрание свободы слова — это тягчайшее просто правонарушение. Это все понятно. И мне, как журналисту, это понятно. Но вот если я перейду на сторону пользователя и представлю себя как пользователя, который смотрит, например, лекции Роберта Сапольски или Алексея Ильича Осипова, ну, какие угодно познавательные, научные материалы в средствах массовой информации. И когда российская правовая система будет бороться с интернет-гигантом, то я как пользователь, как обычный человек, который интересуется и черпает знания из Ютуба в том числе, я останусь в убытке. Возможен ли некий компромисс, при котором обычный пользователь, не политизированный, не следящий за новостями, не пострадает?
Я с вами согласна. Сегодня, да, действительно, мы боремся с теми правонарушениями, но, конечно, где-то и, может быть, зачастую забываем о пользователе. Я точно так же, как и вы, я думаю, и каждый гражданин использует эти интернет-ресурсы. Но, вы знаете, если мы пустим все на самотек, то, получается, все кричат, давайте наводить порядок в открытом пространстве. Ну а как без вот таких ограничений продолжать работу? Я считаю, что здесь нужно говорить о том, чтобы наконец-таки нужно в скором времени вводить свои такие интернет-ресурсы, свои отечественные. Я думаю, что, может быть, здесь нужно своих поддерживать. Раз YouTube не хочет работать в правовом поле на территории нашей страны, значит, надо создать альтернативу подобного этому контенту. Поэтому
но так,
здесь,
может быть,
конечно...
сначала создать, а потом блокировать, чтобы без рыбы и лисы, да.
Ну, во-первых, вы же понимаете, мы не можем оставить просто так интернет без законодательства. И мы в любом случае должны идти параллельно с этими проблемами, решать и на сегодняшний день, чтобы работали в правовом поле, в правовом государстве, ну и создавать... Ну, я думаю, что на это должны как раз-таки обратить внимание профильные министерства, которые отвечают за эту работу. Сегодня мы отвечаем как законодатели именно за российские законы, которые должны работать, а не так просто приняли, и каждый будет работать, как он хочет. Если вы пришли работать на территории российского государства, пожалуйста, исполняйте, работайте. Но, как показывает практика, такие крупные компании, они все-таки соблюдают. Да, может быть, был какой-то момент, пытались они... не исполнять, но, как показывает практика, все равно в любом случае им приходится смириться и уже работать по правилам.
Слушайте, Марина Алексеевна, а может быть, простите меня, тут крамольную мысль, опять же, юридическое поле, подзаконные акты, то, о чем вы сказали, все, безусловно, важно для того, чтобы ответить, да, этим интернет-гигантам. А может быть, зайти с другой стороны, с антимонопольной, провести исследование, сказать, что вот товарищи Ютуба и Фейсбуки занимают недопустимую монопольную долю и наложить на них оборотный штраф, как сделали в Европе.
Вот, и я продолжу эту мысль, да. Если это касается не только России, но и Соединенных Штатов и Европейского Союза, может ли тут быть какая-то консолидация и выработка, общемировых правил и общемирового урегулирования вот этого неподконтрольного сегмента, который сейчас, конечно, монополизирован Google и Facebook.
Почему бы и нет? Я думаю, что да, в принципе, это возможно. И, наверное, нужно будет обратить внимание на то, что вы сказали. И, наверное, это тема для размышлений для нашего государства, именно тем людям, которые отвечают за это. В принципе, когда мы подходим и готовим какой-то документ, мы обязательно все равно ссылаемся на мировую практику. Угу. И говоря о данном документе, прежде чем его выносить на рассмотрение, соответственно, мы и смотрели на мировую практику. И здесь мы ни в коем случае не нарушаем какие-то правила, которые должны соблюдать все мировые лидеры.
Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой связи была соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова. Мы сейчас продолжим и продолжаем наш разговор. Я хочу напомнить, что помимо непосредственно средств массовой информации, огромное количество блокировок именно контента, то есть некого продукта, размещенного, например, в YouTube. Так Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина «Беслан». Я сегодня попытался в YouTube зайти и найти этот фильм. Он есть. Он не заблокирован. Правда, YouTube дважды тебя... должен совершить два дополнительных клика. Потому что YouTube, предлагая тебе посмотреть это видео, размещает пометку. Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей. У тебя дальше выбор, продолжить или не продолжить. Нажимаешь «Продолжить». Еще одно предупреждение. Тебе опять нужно нажать «Продолжить», и только вот после этого ты можешь получить доступ.
В общем, куча условностей, да? Вот вводить в аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст, вот то, о чем ты говоришь и так далее. А, ну да, в какой-то степени захеджировались, но тем не менее, все-таки можно же зайти и
посмотреть? Ну, можно, можно, да.
Окей. И с нами на прямой связи исполнительный директор Международного информационного агентства России сегодня, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, вот этот законопроект, который сейчас будет рассматриваться в парламенте, получит поддержку у общественности?
Вы понимаете, общественность разная, не монолитная, естественно. В ней существуют разные точки зрения. По крайней мере, я в этом убедился на личном опыте, когда обсуждал этот вопрос еще весной со своими коллегами по Совету по правам человека. Потому что еще весной, собственно говоря, начались вот все эти, я считаю, практически массовые ограничения в интернете, когда блокировались аккаунты российских СМИ, достаточно крупных, у которых было там за 500 000 до 1 000 000 подписчиков. И я обсуждал тогда со своими коллегами, я говорил о том, что необходимо реагировать, что это форма цензуры, на что мне отвечали. Ну, это такая практика у YouTube, он считает, большая платформа, не стоит ее злить. Если мы будем их злить, то они уйдут с этого рынка. Давайте попробуем с ними вступить в диалог. Вступали в диалог, писали письма в московский, то есть в российский офис. Нам ответили, что там ничего не знают про это дело, это не их компетенция, значит, они совсем про другое, они там про что непонятно, поэтому пишите в Америку. Письмо в Америку, понятно, что где-то оно затерялось, и его, видимо, это почта, у нее так много работы, надо бюллетени
доставить. Там же бюллетени, да. Откровенно говоря,
да,
не до этого.
Скорее всего, почта где-то наше письмо затеряла, хотя оно было электронным. В общем-то, при всей, так сказать, моей иронии по отношению к этой ситуации, тем не менее, проблема серьезная. Я считаю, что нужно осознать простую вещь. У нас есть русскоязычное интернет-пространство, в котором российские СМИ, лицензированные, не нарушающие закон, создают контент, который тоже не нарушает российское законодательство, и размещают этот контент для того, чтобы им воспользовались, чтобы, так сказать, его получили, он был доступен нашим соотечественникам, людям, которые читают, думают на родном языке и хотят получать информацию на родном языке. Вдруг вот во всю эту нашу красивую внутреннюю схему, значит, российскую, ну не внутреннюю, а просто нашу красивую большую схему российскую информационном пространстве России вмешиваются люди, которые я вообще не очень понимаю. Они русский язык знают, не знают, потому что это люди, которые сидят где-то, так сказать, ну, скорее всего, на территории Соединенных Штатов Америки, значит, и считают, что вот это нужно читать, этим нужно пользоваться контентом, он должен иметь доступ, он не должен иметь ограничений возрастных, еще какие-то, а этот контент должен. И по какому, когда им задаешь вопрос, а по какому принципу вы решили, что вот это должно быть там вообще уничтожено, снято с платформы, как там аккаунты различных российских СМИ, в ответ получаем короткую фразу, написанную, скорее всего, даже роботом.
Кирилл, я прошу прощения, но я попробую вклиниться в встроенную логику. И но справедливости ради, надо сказать, слушайте, мы со своим языком, со своим, пришли на платформу с нерусским названием, созданную не русскими руками и модерирующую, там, не знаю, управляющую процессами не русскими людьми. Вот мы пришли к ним на эту платформу и размещаем свой контент для своих людей. Я понимаю еще раз, и действительно с этим что-то надо делать, но запретить или вот блокировать и так далее, ведь это как бы самое простое, что можно придумать. Загнать их в наше правовое поле и призвать их, убедить их соответствовать нашим правилам, нормам, законам, это, конечно, первостепенная задача. Она решается только с помощью денег. Вот по большому счету, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И когда мы говорим о том, что блокировка носит политический характер,
политико-экономический надо добавлять, да?
Правильно. Но речь-то идет. Я вот вижу, как американцы там противодействуют этому, и европейцы. Речь для них идет только о бабках, уж простите мне. Только
потому
деньги
что
во главе всего.
Акции Facebook, Google, Twitter, все публичные. Люди ориентируются на
это. Дайте вставить 5 копеек, если вы меня позвали. Да?
Да.
Значит, смотрите, давайте я попробую немножко изменить ту схему, которую вы предложили. Значит, нарисовали. Не мы пришли, нас позвали. Нам предложили возможность. Это вот такая вот большая была история еще с 91 года. Открытый мир, он конкурентный, он справедливо конкурентный. Значит, вы только выходите там со своими продуктами и конкурируете. Вышли, начали конкурировать, на нас зарабатывают деньги. В день у Ютьюба в России 35 миллионов просмотров. Да? Ну, предположим, что эти просмотры монетизируются хотя бы на уровне там, полдоллара за человека, за просмотр. Да? Это 17,5 миллионов в день долларов. Значит, ладно, бог с ним, зарабатывайте, не проблема, да, вы предложили сервис, значит, мы там размещаем свой контент, но эти люди начинают нам, как в старом анекдоте, да, запрещать ковыряться в носу, то есть эти люди начинают нам не просто даже объяснять, что мы плохого сделали, а просто бах и закрывать в какой-то момент, значит, эти аккаунты без объяснений. Значит, просто цитирую этого бота, рассылающего письма. Вы нарушаете правила сообщества. Начинаешь уточнять, спрашивать, какие. Мы прочитали все ваши правила. Вы же там вообще должны 2 раза предупредить, только после этого закрывать. А вы прав, бах, сразу, без предупреждения. Что мы нарушили? В ответ вы нарушили правила сообщества. Все, точка. То есть, знаете, как-то очень некрасивая схема получается. Она, вот вы нарисовали, да, там, значит, мы сами туда пришли, а с другой стороны, вы себе представьте, что эти люди, да, создали некий рынок, на котором правил нет вообще. То есть это даже не Дикий Запад, не Техас, значит, где там, условно говоря, в пианиста не стрелять. А здесь правила эти люди определяют. И мы их не знаем. Когда мы переспрашиваем, почему это произошло, в ответ молчание или невнятное нарушили правила сообщества. Вот так не бывает. То есть если это бизнес, цивилизованный рынок и так далее, отлично. Значит, давайте тогда мы играли по вашим правилам. Они же прописаны на YouTube. Когда ты, так сказать, заводишь там аккаунт, ты подписываешься, ты будешь соответствовать этим правилам. Играли по этим правилам. Нам эти правила сейчас меняют, и никто не разъясняет, почему. Отлично. Значит, тогда на созданный нами рынок на вашей платформе мы привнесем свои правила, раз вы не хотите нам объяснять, как ваши правила работают. Я не вижу в этом противоречия.
Верно.
Более того, отлично, значит, вы зарабатываете, значит, мы даже не спрашиваем, где вы платите налоги. Угу. Мы не понимаем, например. Вы зарабатываете в нашем пространстве, да, на нашем контенте, на русскоязычных людях, значит, где-то вы платите в другом месте налоги. Где, какие, мы не знаем. Хорошо, но вы же начинаете еще и свои политические правила там устанавливать. То есть вы кого-то поднимаете, продвигаете, а кого-то просто вырубаете. И там все прекрасно видно, когда, так сказать, люди профессионально анализируют все вот эти вот топы, да, значит, в которых поднимаются блогеры там с просмотрами 60 тысяч, а люди, имеющие там 120-180 тысяч просмотров, их опускают вниз этого топа, всем все понятно, кого двигают, а кого загоняют вниз или кого вообще вырубают, исходя из каких принципов.
Вот знаете, я вспоминаю, да. Понятно, вот я вспоминаю советское время, когда многие с фигой в кармане что-то делали. Ну, там, юмористы, например, или там кино какое-то и так далее. То есть придумывали некий креативный способ подачи, чтобы не попасться под, значит, машину цензуры. Понимаете, просто когда речь идет о блокировке, я сразу вспоминаю, как я иронизировал над Украиной, которая запретила ВКонтакте российский с украинскими группами. И половина Украины все равно находила обходные пути для того, чтобы сидеть ВКонтакте, в группах, общаться и так далее. Вот с этим-то как...
Отличный пример. Давайте я на него отреагирую.
Полминуты значит, только.
Да. Значит, сегодня мне коллеги из Анненьюс прислали третье уведомление о том, что их трижды уже заблокировали на этой платформе. Их заблокировали весной. Их блокировали в начале осени, сносили, ну, то есть их раз аккаунт секунд. Заблокировали, они восстановили аккаунт, второй раз, и сейчас третий снесли. Понимаете? Поэтому нет, и объяснения все одни и те же, нарушения или вообще их нет.
Понятно, поэтому... спасибо. Кирилл Вышинский, исполнительный директор МИА «Россия сегодня», отвечал на наши вопросы. Благодарю коллегу Алексея Тимофеева. После новостей продолжим.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».